Болотин в молодых летах иностранным языкам научился, в чужие края ездил, а потом занимался купечеством и суконными фабриками. Тут же комиссия представила и регламент с суконным и коразейным фабрикам. В декабре 1740 года правительница восстановила запрещение, чтобы отныне вновь богатых золотом и серебром и из других шелковых парчей и штофов дороже от 3 до 4 рублей платьев никто из наших подданных, кроме 3 первых классов и кто из придворных наших кавалеров сами пожелают, делать и носить не дерзал. Яко же благополучное государствование всякого зависит ни от чего иного, как от удовольствия и соблюдения от всяких излишностей своих подданных. Но что за смысл в выражении «дороже от 3 до 4 рублей»? Еще в 1738 году медицинская канцелярия требовала резолюции послать в Париж молодых лекарей, 6 человек с годовым жалованием каждому по 300 рублей, чтоб там, в хирургии и анатомии так утвердились, дабы при главных госпиталях в российском государстве, а именно в Санкт-Петербурге, Москве и Кронштадте, для обучения подлекарей и лекарских учеников могли употреблены быть. А между тем, пока онные 6 лекарей в Париже выучатся, от онной канцелярии старание приложено будет, как наилучше возможно здешних хирургических школ содержать. Кабинет остановился на вопросе, каких молодых людей пошлет канцелярия в Париж, русских или иноземцев, потому что иноземцы могут взять русские деньги и не возвратиться, поэтому в кабинете последовала резолюция такая. Справиться. Молодые лекари-иноземцы или русские посылаются в Париж. И если иноземцы в России родились и семейство имеют, таких, как природных русских, можно послать, однако взявшие с отцов их или родственников подписку, что они возвратятся в Россию. Быть может, вследствие этого затруднительного условия, постановленного кабинетом, только в 1741 году медицинская канцелярия представила молодых людей, годных для отсылки за границу, и то не более 3, из которых один русский. Ножовщиков, 2 других иноземцы, родившиеся в России, Минау и Цирольд. В инструкции им, между прочим, говорилось: по приезду их в Париж наведываться им того же часа о квартире его княжеского сиятельства принца Кантемира, а при отдании поклона предаться им в его защищение и протекцию, а потом отдать им господину профессору Гунольту отправленное к нему писание и в науке их поступать им по его советам и наставлению. Они должны были в продолжении 3 лет обучаться анатомии, хирургии, лечению очных болезней, употреблению бандажей и как новорожденных принимать. В Синоде по смерти Феофана Прокоповича первым членом был Амвросий Юшкевич, епископ Вологодский и потом архиепископ Новгородский, далеко не могший заменить Феофана ни по способностям, ни по энергии. Все оставалось по-прежнему, хотя Юшкевич был противного Феофану направления. Только падение Берона подало Синоду надежду на возможность исполнения 2 самых сильных желаний. Мы видели меры Петра Великого против наполнения монастырей людьми, шедшими туда не по призванию. Мы видели также, что меры эти после не исполнялись. Позволяли себе для шутки постригать мальчиков без всякого приготовления. Но когда при Анне взял верх Феофан Прокопович, то он, считая меры Петра относительно монашества своими собственными, восстановил их во всей строгости. В декабре 1740 года Синод просил всемилостивейшего указа постригать из разночинцев, уволенных от всех служб, особенно учительных людей, также из крестьян, которые в монастырях к экономическим и прочим исправлениям потребны, иначе монастыри совершенно опустеют, и заведенные училища останутся без учителей. Позволение последовало, но велено притом смотреть, чтоб постригали только в потребном числе, без всякого излишества, для чего посылать в Синод ежегодно рапорты. В том году из каких чинов сколько пострижено, и сколько в каком монастыре, церкви и монахов, чтоб Синоду можно было видеть, не будет ли где лишних монахов. А вперед Синоду иметь прилежное старание о сочинении порядочного штата всем монастырям, какому числу монахов в каком монастыре быть, что им из доходов употреблять, а остальные доходы употребить на госпитали, на школы, на содержание сирот, показав, какому числу где быть и что следует издерживать на их содержание. Исполнение одной просьбы подавало надежду, что будет исполнена и другая. Мы видели, что с 1701 года архиерейские монастырские имения находились в ведении монастырского приказа, управлявшегося графом Иваном Мусиным-Пушкиным. Потом, с учреждением Синода, они перешли в его ведение. В 1727 году все имения были отданы ведомству архиерейских домовых вотчин и монастырей по принадлежности. Но Петровское разделение на вотчины, определенные на содержание архиерейских домов и монастырей, и на вотчины, доходы с которых шли на благотворительные учреждения, оставалось, и духовенство платило с последних вотчин денежные и хлебные доходы в коллегию экономии. В 1740 году граф Платон Мусин-Пушкин подал доношение в кабинет, что, когда имения духовенства были в ведении монастырского приказа, то архиерейские дома и монастыри были во всяком довольстве. Сверх того, доходами с этих имений содержался в Москве большой госпиталь, и за всем тем 701 по 711 год в казне осталось более 1 миллиона рублей, и доимок не было, вследствие чего потребовал, чтоб те вотчины, доходы с которых шли в коллегию экономии, были и в полном ведомстве этой коллегии, а домы архиерейские и монастыри управляли бы только вотчинами, назначенными на их содержание, что и было исполнено. Теперь Синод представил, что бывший граф Мусин-Пушкин в своем доношении показал ложно и просил, чтобы вотчины, доходы с которых шли в коллегию экономии, по-прежнему находились в ведомстве монастырей, которые бы получали из них съестные припасы и пользовались работами крестьян, без чего монастыри содержаться и поддерживать свои строения не могут. И эта просьба была исполнена. Выгораживая память императрицы Анны и обременяя ответственностью за все при ней сделанное фаворита ее, послали указы о возвращении ссыльных Анненского царствования, освободили из крепости Феофилакта Лопатинского, которого уже считали мертвым. Полумертвого Феофилакта привезли на новгородское подворье, очистили от грязи, в которой держали его в крепости, и Амвросий Юшкевич со слезами на глазах одел его в монашеское и архиерейское платье. Приехала цесаревна Елисавета и спросила Феофилакта, знает ли он ее. «Ты искра Петра Великого», — отвечал тот. Цесаревна отвернулась и заплакала. Она оставила ему на лекарство 300 рублей, но лекарство уже не могло помочь. В мае 1741 года Феофилакт умер. Синод потребовал от тайной канцелярии известия, где другие сосланные при Анне архиереи: Георгий Дашков, Сильвестр, Игнатий, Лев. Получен был ответ, что двое, Сильвестр и Георгий, уже умерли. Игнатий и Лев живы. Их освободили из заточения и поместили в монастыре простыми монахами. Маркел Радышевский освобожден был из тайной канцелярии и отослан в Синод для определения в монастырь. Освобожден из ссылки Авраамов. Жене казненного фаворита Петра II князя Ивана Долгорукова, княгине Наталье Борисовне, из отписного имения свекра ее, князя Алексея, дано село Старое Никольское с деревнями в Вологодском уезде. Были пожалованы чинами все пострадавшие в последнее время при Бероне: Яковлев, Пустошкин, Ханыков и другие. Но эти милости к опальным прежнего времени далеко не могли доставить Анне Леопольдовне такого народного расположения, которое поддержало бы ее колеблющееся правление. Для этого к милости нужно было присоединить твердость, деятельность и разумность, а этих-то качеств и недоставало правительнице. Все ждали, что по свержении Миниха власть перейдет в искусные руки Остермана. Действительно, к Остерману обращались как к первому министру. В марте 1741 года Кейт писал ему из Глухова: «Я должен признаться, что без помощи генерал-майора Шипова, который хорошо знает канцелярский порядок и объясняет мне все то, что я не могу знать сам, я был бы в большом затруднении на моем месте, не имея возможности узнать о чем-либо от здешних кабацких асессоров. Я осведомился здесь о поведении Шипова и не слыхал на него ни одной жалобы. Он не запирается, что берет подарки, то есть безделицы, необходимые для стола. Я вижу, что давние обычаи страны освещают это. Но он клянется, что никогда не взял ни копейки денег, хотя ему часто их предлагали. Перед моим отъездом из Петербурга ваше превосходительство сказали мне, что вакантные места не должны быть замещены до тех пор, пока я буду на месте и не спешусь с вами. Я просмотрел лист кандидатов и нашел мало лиц мне известных, так что мне невозможно представить своего мнения о их способностях. Если бы на место Камынина асессором в главную войсковую канцелярию я мог иметь полковника Ливина, то я уверен, что он был бы полезен. Я поставил своей обязанностью свободно открывать мои мысли вашему превосходительству, ибо вижу в этом единственное средство изучить истинные интересы этой страны относительно России. Поэтому я должен вам сказать, что нахожу здесь скрытное нерасположение к русским. Мало россияне думают, что дела пошли бы лучше, если бы в комиссии было несколько иностранцев. Я не вижу никакого препятствия удовлетворить этому желанию здешних жителей, и потому предлагаю Ливина». К Остерману обращался и донской атаман Данила Ефремов с такими, например, письмами: «Вашему высокографскому сиятельству небезызвестно, каким образом не токмо бригадиры Иван Краснощеков, Иван Фролов, яко по заслугам, но и дети Краснощековы высочайшую его императорскую величество милостью награждены и большими медалями пожалованы. А я, нижайший, как о том уведал, то не мог без соизволения вашего высокографского сиятельства, яко издревле милостивого государя и отца, смелости принять высшее место прошения взнесть. Но токмо нижайше прошу, дабы через вашего высокографского сиятельства милостивейшее ходатайство против означенных бригадиров высочайшей милости не был оставлен, в чем отдаю себя во всемилостивейшее ваше покровительство и остаюсь с должнейшим моим арабским почтением, милостивейший государь вашего высокографского сиятельства, всепокорнейший раб». Но очень скоро люди, бывшие поближе, чем Кейт и Ефремов, увидали, что Остерман не только не царь всероссийский, но даже и не первый министр, что ему нужно употребить большие усилия, произвести новый, более трудный переворот, чем свержение Берона и Миниха, чтобы стать таким всемогущим правителем, каким издали его представляли. Анна Леопольдовна сама не могла управлять, ей было скучно заниматься делами. Но в то же время она не умела и не хотела найти человека опытнее, способнее других, на которого бы могла сложить все бремя дел, то есть, не производя никаких перемен, сложить все это бремя дел на кабинет. А в кабинете по удалению сначала Бестужева, а потом Миниха, душой оставался по-прежнему Остерман, а князь Черкасский — только телом, следовательно, Остерман становился на деле первым министром. Но Анна Леопольдовна, не умея управлять, скучая делами, хотела, однако, управлять, и это желание, естественно, поддерживали в ней приближенные люди, которые хотели управлять, по крайней мере, вмешиваться в управление, играть видную роль, пользоваться важным значением. Такими приближенными людьми были фрейлина Мэнгден и граф Михайло Гаврилович Головкин, которые не любили Остермана, не хотели подчиняться ему. Вполне был предан Остерману, вполне подчинялся его влиянию принц Антон. но это только вредило Остерману во мнении правительницы и ее приближенных, потому что между мужем и женою были нелады. Отсюда естественное желание Остермана поднять значение принца Антона, а это желание только усиливало нерасположение к нему со стороны правительницы и людей к ней близких. Для лучшего уяснения отношений, господствовавших при тогдашнем дворе, характера лиц и способа их действий, приведем следующий рассказ. У Амвросия Юшкевича сидит гость, действительный статский советник Тимирязев. Ведется разговор политический. «Остерман, — говорит хозяин, — делает в государстве многие неправды. Думаю, что и в нынешней шведской войне он больше виноват. Я на него многократно, государь, не говаривал, только к нему ничто не льнет». Тимирязев. «Да, и манифест о правлении великой княгини чаю он сочинял». Архиерей. «Он! Да и регенту он все помогал, все действия его. Только к нему ничто не льнет». Тимирязев. «Смотрите, Преосвященный, как он регента сверстал с великою княгинью!» Преосвященный встрепенулся, принес манифест. «Ради Бога, покажи, в которой речи он сверстанье учинил!» Тимирязев показал ему, что по смыслу манифеста великая княгиня должна править на том же основании, как правил Берон. «Поставь против этой речи точки!» «Я малопамятен», — сказал ему архиерей. Тимирязев поставил точки. «Хорошо», — продолжал Преосвященный. «Я пойду к государыне и покажу на него Остермана все, что это подлинно все его дело». Дня через два Тимирязев опять приехал к архиерею спрашивать, как идет дело. «Доносил я государыне об этом», — отвечал Амвросий. «Она изволила сказать, что подлинно тем обижена, да не только тем, что с регентом ее сверстали и дочерей ее обошли. А про Остермана ничего не изволит говорить, к нему ничего не льнет. Он и книгу у нас запечатал, «Камень веры». Я сколькократно на него просил государыню, чтоб ту книгу распечатать, только не мог милости получить, и поднесь книга запечатана, и во всем он все мешает через генералиссимуса, для того и мы ему противны, что он ни одного с нами закону. Знает ли тебя фрейлина Мэнгденова? Она очень у великой княгини в милости». «Не знает», — отвечал Тимирязев. «Ну, так ты пойди к ней», — продолжал архиерей, — «и про манифест, как сравнена великая княгиня с регентом, скажи, и ту речь покажи, и то ей подкрепи, что все это — дело Остерманова. Может, что она будет великой княгине на него представлять». Тимирязев не знал, как пройти к Мэнгден. Архиерей послал келейника показать ему крыльцо, ведшее к ее спальне. Только что начал Тимирязев объяснять фаворитке обиду, нанесенную принцессе Анне в манифесте, о сверстании с Бероном, как та перебила его. «У нас все это есть, мы знаем. Постой-ка здесь». И сама ушла.